Мы рассматривали первую главу, первое послание к Фессалоникийцам, стихи 9 и 10, в которых написано: «Ибо сами они сказывают у нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». И мы видели там две очень важные истины о Евангелии. В этом одном утверждении, найдено в конце первой главы, первого послания к Фессалоникийцам, мы видели две важные истины. Первая истина заключается в том, что Евангелие производит явное, сверхъестественное и даже радикальное обращение человека, в результате того, результате которого изменяется все его жизнь, изменяется его направление или образ жизни. Вторая истина: когда Евангелие принято по-настоящему, человек тогда обретает новые цели, которым он посвящает себя на всю свою жизнь. Евангелие наделяет верующего целью служить Богу в полном и радостном подчинении Ему и ожидать явления Иисуса Христа, нашего великого Искупителя и Спасителя, наше величайшее сокровище. Сегодня я хочу изучать вместе с вами еще одно очень важное утверждение, где найдена очень важная истина о Евангелии. Пожалуйста, откройте вашу Библию на Евангелие, на первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. И сегодня, как мы уже начали перед обедом, мы будем изучать это очень-очень крайне важное утверждение. И когда вы открываете, хочу задать вам очень важный вопрос. Если вчера мы обсуждали вопрос, что происходит, когда человек по-настоящему принимает Евангелие, тогда сегодня у меня другой вопрос. Как может святой Бог спасти такого грешника, как я? Это наш главный вопрос сегодня, наш важный вопрос, и это утверждение, этот стих будет отвечать на этот вопрос. Наш ответ на этот вопрос окажет огромное влияние как на нашу жизнь, так и на жизнь тех, кому мы свидетельствуем. Как же может святой Бог спасать несвятых грешников? По сути, ответ на этот фундаментальный вопрос – отделяет истинное христианство от всех остальных религий в нашем мире. Как может святой Бог спасать несвятых грешников? Наш ответ отделяет настоящее христианство, истинное христианство от всех остальных религий. И ответ на этот вопрос мы находим в нашем важном утверждении, записанном для нас во втором послание апостола Павла к Коринфянам. Итак, второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Здесь апостол Павел под водительством Духа Святого пишет: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». В этом стихе содержится всего 19 слов. Это предложение не длинное, как вы уже видели. Его довольно легко запомнить. Но все же в этом одном предложении, в этом одном утверждении выражена невероятная, удивительная истина о Евангелии. А в частности, это Предложение дает ясный и потрясающий ответ на наш вопрос. Как может такой святой Бог спасти такого несвятого грешника, как я? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сосредоточить свое внимание на трех личностях. На трех личностях, упомянутых в нашем тексте, и на их роли в том невероятном обмене, о котором говорится в этом тексте. Во-первых, мы обратим внимание на Бога Сына, на Иисуса Христа, на Его характер, на Его действия, на Его роль. И во-вторых, мы рассмотрим на Бога Отца, святого и праведного. И в-третьих, мы посмотрим на человека. Иисус Христос, Бог Отец и человек. Важность для нас этого текста и наш ответ на наш вопрос зависит от нашего понимания природы и роли каждого из этих трех действующих лиц. И для начала мы должны, как обычно, мы должны обратить внимание на контекст этого стиха. Немного раньше, во второй главе, апостол Павел, во второй главе второго послания к Коринфянам, апостол Павел начинает длинное рассуждение о природе христианского служения. Если мы имели много времени, мы могли очень глубоко изучать это послание, и мы узнали бы, что во второй главе апостол Павел начинает это длинное рассуждение о природе христианского служения. Он говорит о его основании, о его цели, его трудностях и его мотивах. Затем, начиная с 11 стиха 5 главы, апостол Павел сосредотачивается главным образом на проповеди или на вести христианского служения. И этот текст мы будем сейчас читать, начиная с 11 стиха и до нашего важного утверждения в 21 стихе. И опять, понимаете, что здесь апостол Павел уже начинает говорить о вести или о содержании христианской вести. Он говорит следующее, с 11 стиха, 5 главы. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себе вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Апостол Павел говорил об этом в нашем тексте вчера, когда он говорил об обращении. «Все сейчас новое». И все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Здесь в конце 20 стиха нам нужно обратить наше внимание на очень важное заявление, давая божественное описание вести христианского служения. Апостол Павел приводит ее в одном сжатом утверждении. Он говорит: «Примиритесь с Богом». Если бы мы могли выразить все содержание благовестия в одной фразе, то это были бы слова «примиритесь с Богом». Задача церкви в мире сегодня заключается в том, чтобы призывать этот мир примириться с Богом. В этом и заключается наша весть. Именно эту весть мы провозглашаем как Божьи посланники этому миру. Нам не было дано никакой другой вести. Примиритесь с Богом. Человек из-за грехопадения, из-за своего собственного греха лишился Божьей славы. Он оскорбил святой Божий характер, и он нарушил святую Божью волю. Он стал враждебным к Богу, и поэтому, если есть какое-либо решение этой проблемы, то человек должен искать его именно через примирение с Богом. Но как это возможно? Как это возможно? Как может абсолютно святой Бог примириться с абсолютными несвятыми грешниками? Как они могут сговориться между собой? Что общего у света с тьмою? Что общего? Как может абсолютно святой Бог примириться с абсолютно нечестивыми грешниками? Именно этот вопрос, именно эта дилемма подтолкнула апостола Павла написать для нас эти замечательные слова в 20 стихе. Они являются прямым ответом на эту дилемму, на этот вопрос. Павел дает нам здесь основание, на котором мы можем возвещать человеку о том, что он может примириться с Богом. И основание есть. Ибо, обратите внимание на это словосвязку, с которого начинается наше объяснение. Ибо, примиритесь с Богом, ибо, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. Без этого основания, без 21 стиха, у нас не было бы никакого права говорить грешнику о возможности примирения с Богом. Без истины в 21 стихе у нас не было бы никакого права говорить грешнику о возможности примирения с Богом. Как сказал один автор, провозглашение «примиритесь с Богом» само по себе не является благой вестью, если только оно не сопровождается объяснением основания, на котором примирение предлагается и может быть достигнуто. Но именно это здесь делает апостол Павел. Он дает нам такое необходимое основание для нас, чтобы мы примирились с Богом, и для других, чтобы мы могли говорить им об этой возможности. Давайте теперь взглянем на каждое из этих трех действующих лиц, которые участвуют в созидании этого основания для примирения. Первое действующее лицо, которое мы видим в нашем тексте, это Бог Сын. Бог Сын. Хотя о нем прямо в нашем тексте не сказано. Например, мы не видим здесь, в этом предложении, имени Иисус Христос. Но нам совершенно ясно, что Павел говорит именно о нем. Но как он здесь описывается? Это его описание, его характер. Это очень важно. Взгляните на наш текст. Весь Божий спасительный план зависит от этого факта. Апостол Павел пишет: «Ибо не знавшего греха». Наше первое действующее лицо – это тот, кто описывается как не знавший греха. Это тот, кто имел никакого личного знакомства с грехом и никакого практического опыта в грехе. Он беспорочен. Он чист. Он не запятнан. Он само олицетворение совершенной чистоты. Но это не просто описание его вечного существования до своего воплощения. Скорее, это указание на его жизнь при воплощении. Все слова здесь и в нашем контексте указывают на его земную жизнь, на его нравственное состояние во время своего пребывания на земле. И Павел говорит однозначно, он не знал греха. Вот что так отличает его от нас. Несмотря на то, что Сын Божий принял человеческую природу, несмотря на то, что Он стал человеком, принял человеческое тело и испытывал те же искушения, что и мы, Он значительно отличается от нас. И это не только потому, что Он оставался также настоящим Богом. Нет, Он отличался от нас, даже став человеком. Его человеческая природа не была испорчена или запятнана, как наша. Он не знал никакого греха. Все Писание многократно свидетельствует об этом факте, о чистоте Иисуса Христа. Это бесспорно. Например, евреям много раз свидетельствует автор об этом, но евреям 4.15, например. Евреям 4.15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Или Евреям 7.26. Евреям 7.26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников». Евреям 7.26. Или 1 Петра 2.22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». 1 Петра 2.22. Или 1 послание Иоанна 3.5. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». В Нем нет греха. Это тот, о ком Небесный Отец мог сказать: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Не было никакого несовершенства, никакого греха. Ни разу за всю свою земную жизнь, которая, вероятно, длилась около 35 лет, ни разу он не нарушил волю своего Отца. Ни разу. Подумайте об этом. Ни разу в своей земной человеческой жизни он не согрешил. ни разу. Он даже не совершил ни одной малейшей моральной ошибки. Ни разу он не вкусил ядовитого плода греха. Ни разу. Его жизнь прошла в совершенном послушании Отцу во всех отношениях. Он в совершенстве исполнил весь закон. Он угодил Отцу совершенно. Он исполнил все требования Божьей праведности. Он не познал ни одного греха. Это его природа, это его характер, безгрешен. Теперь посмотрим на его роль в этом стихе. Какую же роль сыграл Иисус в этой великой истории искупления? Посмотрите, что сказано дальше. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». Вот его роль. Чистый, непорочный Бог-человек Иисус Христос стал жертвой за грех. Он сделал не знавшего греха жертвою за грех. В буквальном смысле этот текст можно перевести так. Он, то есть Бог Отец, о нем мы поговорим еще, Он сделал того, кто не знал греха, грехом. Это буквальный перевод, буквальный перевод этой фразы. Он сделал того, кто не знал греха, грехом. Это потрясающе. Как это может быть? Как это может быть? Иисус был сделан грехом? Это заявление, безусловно, шокирует нас. Важно отметить, что это не означает. Что это не означает. Это не означает, что Бог сделал так, чтобы Иисус согрешил. Нет. Как мы уже говорили, Иисус никогда не совершал никакого греха, даже когда его распинали. Как Петр сказал в первом послании Петра 2:22. Он не сделал никакого греха. Абсолютно. Абсолютно. Скорее, Павел здесь имеет в виду то, что безгрешный Божий Сын понес на себе грех. Он был сделан виновным за грех. Он стал тем объектом, на который было принесено все то греховное, что есть в нас. Вся наша вина, все наши духовные преступления, все наши моральные недостатки, весь наш грех. В этом заключается один из двух великих парадоксов, заключенных в этом тексте. Один из двух парадоксов, заключенных в этом тексте. Тот, который не знал никакого греха, должен был понести на себе вину за весь наш грех. Тот, кто не был виновным ни в чем, сделался виновным во всем. Мы встречаем свидетельства Писания об этом в других местах. Например, Галатам 3:13. Галатам 3:13. Христос искупил нас от клятвы закона. Как? Сделавшись за нас клятвою. Он искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Или Исаия 53:6, 53 глава, 6 стих, Исаия. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь, и Бог Отец, возложил на Него грехи всех нас. Или 1 Петра 2:24, 1 Петра 2:24, Он грехи наши сам вознес телом своим. Очень просто. Но это шокирует нас. Он грехи наши сам вознес телом своим. Непорочный характер Иисуса, человека Иисуса Христа, дал ему право быть единственной, подходящей, совершенной жертвой за грех. Только он мог это сделать. Только Иисус Христос мог сыграть эту роль. Один автор пишет: только тот, кто полностью и непрерывно был послушен Божьему закону, мог взять на себя наказание, уготованное тем, кто сознательно нарушал закон. Только тот, у кого не было ни одного собственного греха, мог понести на себе грехи других. Никто больше не мог взять на себя эту ответственность. Итак, это первое действующее лицо. Это безгрешный Божий Сын, человек Иисус Христос. И его роль в истории искупления заключается в том, что он понес на себе грех. Он безгрешный, безгрешная жертва, на которую были возложены наши грехи. Второе действующее лицо в нашем стихе – это Бог Отец. Это Бог Отец. Здесь нам также важно обратить внимание на его характер и на его роль в этой истории искупления. Во-первых, его характер. В нашем стихе сказано: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех». Кто это он? Откуда мы знаем, что это Бог Отец? Взгляните еще раз, что сказано в конце предыдущего стиха. Взгляните на 20 стих, на конец, где апостол Павел в 20 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам, где апостол Павел говорит: «От имени Христова просим, примиритесь с Богом». Призыв к примирению – это призыв примириться с Богом, то есть с Богом Отцом. И тот призыв к примирению с Богом основан именно на том, что Он сам, Бог Отец, сделал для того, чтобы это примирение стало возможным. Взгляните также на стихи, расположенные выше в этом контексте, мы уже их прочитали, на стихи 18 и 19, например. 18 и 19, 5 главы. «Все же от Бога Отца, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Поэтому Бог Отец выступает в качестве главного и решающего действующего лица в этой драме искупления. Христос, Божий Сын, выступает в качестве средства, которым действует Отца. Но Бог Отец, Он главное действие лицо. Он праведный судья. Он тот, кто определяет, что праведно и что греховно. Праведность и святость основаны на его собственном характере. И поэтому его собственный характер обязывает его наказать неправедность. Это просто необходимо. Игнорировать неправедность для него означало бы отречься от самого себя. Это очень важно. Игнорировать, просто забыть о неправедности для него означало бы отречься от самого себя. Поэтому его собственная природа, его характер обязывает его наказать грех. В конце концов, даже его совершенная любовь не может заставить его как-то игнорировать грех. Невозможно. Если бы это произошло, тогда его любовь оказалась бы не святой любви, не святой любовью, не чистой любовью. Поэтому за каждый грех всегда, всегда должна быть какая-то расплата. Кроме того, выше в этом, в нашем контексте, мы прочитали, что человек оскорбил этого праведного судью. Именно по этой причине человеку необходимо примирение. Человек согрешил против Бога. Он совершил духовные преступления. И Божий святой характер был оскорблен. Требуется правосудие. Грех должен быть осужден. А если нет, то не было бы никакой справедливости. Но что же делает Бог Отец? Какова Его роль? Бог поступил бы абсолютно справедливо на основании своего характера, на основании своей праведности, если бы осудил каждого отдельного человека, потому что каждый отдельный человек виновен, полностью виновен перед Ним. Это было бы абсолютно справедливо. Никто не смог бы против этого возразить. Никто и никому не мог бы пожаловаться. Никто не смог бы сказать, это несправедливо, это нелогично. Бог с полным правом мог бы сказать каждому из нас здесь сегодня, поскольку вы согрешили и лишены моей славы, то для вас нет никакой возможности примирения. Моя святость требует вашего наказания. Но Бог этого не делает. Бог этого не делает. Посмотрите снова на наш стих. «Ибо не знавши греха, Он, праведный Судья, Святой Бог, Он сделал для нас жертвою за грех». Несмотря на то, что праведный Судья был оскорблен нами, Он сам находит решение этой проблемы. Именно сам Бог решает, сам Бог Отец решает, каким образом Его справедливый гнев на нашу неправедность может быть удовлетворен. Его решение этой проблемы мы уже увидели в жертве Его собственного безгрешного Сына Иисуса Христа, того, кто не знает греха. Именно Бог Отец, а не грешный человек. Бог Отец, Бог Отец возложил грех человека на безгрешного Агнца Божьего. Он обратил свой гнев на Него. Это было Его свободное решение. Свободное, суверенное решение. Именно Бог Отец излил свой справедливый и требуемый гнев на наши грехи, на своего невинного Сына. Августин сказал, что крест Иисуса Христа – это величественной кафедрой Божьей любви. Он назвал крест величественной кафедрой Божьей любви. А это поистине так. Кто может спорить с этим? Именно благодаря Его любви мы не должны платить за свой грех. Но крест Иисуса Христа не только величественная кафедра Божьей любви. Это также величественная кафедра Божьего правосудия. Это величественное качество Божьего правосудия. В жертве Иисуса Христа на кресте Божья великая любовь совершенным образом согласуется с Его великим правосудием. В кресте Иисуса Христа сейчас между ними нет никакого конфликта между Его чистой любовью и Его правосудием. Никакого конфликта. То и другое полностью проявлено, и то и другое полностью удовлетворено. Это просто чудо. Знаете, как это называется, когда Бог возлагает наши грехи на Христа? Это называется вменением. Вменением. По-простому это значит засчитать или приписать. Бог засчитал наши грехи Христу. Он записал наши грехи на Его счет. Он вменил наши грехи Христу. Это называется вменение, вменением. Очень важное для нас слово, братья и сестры, вменение. Итак, это было второе действующее лицо в истории искупления. Теперь обратим внимание на третье действующее лицо и на его роль в этой истории. Это человек. Это человек. Это вы и я. Это все мы. Мы здесь найдены в этом стихе. Каков человек по характеру? Каков человек по характеру? Что мы уже узнали об этом? Человек грешен. Посмотрите опять на 19 стихи, на эту фразу. «Не вменяя людям преступления их». Человек совершил духовное преступление против Бога. Это факт, это наш характер. Мы преступники. Поэтому именно наши грехи должны быть вменены Христу. На Христа должна быть излиты также и все последствия нашей неправедности. Именно наше проблемное положение потребовало жертвы Иисуса Христа. И именно нам требуется примирение с Богом. Мы духовные преступники. Если мы вернемся намного назад в этом послании, на 4 главе, например, 3 и 4 стихах, мы видим, что без особого Божьего действия человек остается ослепленным Богом мира всего. 4 глава, 3, 4 стихи. Человек остается в своих грехах без особой благодати, без особой Божьего действия. Человек – раб греху, и человек – раб сатане. Вот каким мы видим человека. Он выходит на сцену в 21 стихе, не способным ничего предложить Богу, кроме своих собственных грехов. Это все, что мы имеем в наших руках. Человек сам никак не может решить эту проблему. Он лишен славы Божьей и заслуживает только наказание и смерти за его преступление. Вот каковы мы по своему характеру, по природе. И когда, братья и сестры, когда мы смотрим на себя, мы согласуемся с этим фактом. На самом деле, когда мы смотрим на свое сердце, на самом деле это так. Мы преступники. И что делает человек? Что он делает, чтобы решить проблему своей вины? Какова его роль? Действительно, в 21 стихе очень важно отметить одну краткую фразу. Апостол Павел говорит следующее: «Ибо не знавшего греха он сделал, посмотрите, он сделал для нас». То есть буквально «за нас». Все, что было сделано для решения проблемы нашей вины, было сделано не нами, а за нас. Эта фраза означает «от нашего лица» или «на наш счет». Именно то, в чем мы нуждались больше всего, мы не могли сделать сами. Но то было сделано за нас. Бог Отец и Бог Сын взяли решение этой проблемы на самих себя и решили ее от нашего лица. Вот что такое благодать. В нашем стихе есть еще одно важное слово. Это слово «чтобы». Слово «чтобы». Этот простой, обычный союз используется для обозначения целой. В нашем состоянии мы не могли сделать ничего, но Бог Отец и Бог Сын пришли нам на помощь. Они совершили великое действие в этой истории искупления. Отец возложил вину за наши грехи на своего Сына, чтобы его Сын уплатил за нас. Но это еще не все. У них в этом была еще одна очень важная цель. И эта цель начинает описываться словом «чтобы». «Чтобы». «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Я уже сказал, что наши грехи были вменены Христу или защитны Христу. Это называется вменением. Но здесь же говорится о втором вменении. Здесь еще одно вменение. И это славная новость для нас. Наши грехи были защитны Христу, но это не все. Наши грехи были защитны, вменены Христу, чтобы Его праведность была защитна нам. Чтобы Его послушание Отцу было защитно нам. Чтобы Его совершенство было защитно нам. Это и есть великий обмен. В этом заключается основание Евангелия. Вот как грешники могут быть спасены, могут примириться с Богом сегодня. Христос получает нашу вину, и мы в Нем получаем Его праведность. Он переносит наказание, а мы в Нем получаем благословение. Он терпит на себе праведный Божий гнев, а с нами в Нем поступает, как с совершенным Божьим Сыном. О какой праведности здесь апостол Павел говорит? Что он имел в виду? Это не практическая праведность. Мы знаем, что мы еще находимся, мы верующие люди, которые были возрожденные. Мы понимаем, что мы еще находимся в процессе освящения. Мы обретаем все больше и больше практической праведности через освящение. И мы получим ее полностью только тогда, когда мы будем прославлены по окончанию своей земной жизни. Поэтому Павел здесь не говорит о практической праведности. Вместо этого здесь Павел, апостол Павел говорит о праведности в смысле нашего положения перед Богом. Нашего положения перед Богом. Или он говорит о нашем статусе перед Богом. Точно так же, как Христос претерпел все, как если бы он был виновен. Хотя на самом деле он не был виновен. Так же и к нам теперь Бог относится так, как если бы мы были совершенно праведны, хотя мы не таковы. Понимаете разницу, да? Христос не согрешил, хотя Бог Отец так относился к Нему на кресте. И сегодня, хотя мы согрешили, Бог Отец относится к нам во Христе как к совершенным детям. Это наш новый статус перед Богом. Это наше новое положение перед Богом. И поэтому у нас сегодня, у нас, у верующих людей, мы имеем свободный доступ к Его трону. Мы имеем свободное общение с Ним. Он относится к нам, как к Его детям. Поэтому, братья и сестры, наше спасение основано не на смеси нашей праведности, нашей собственной праведности и праведности Христа. Нет, иначе человек мог бы хвалиться. Наше спасение полностью, 100% основано только на Христовой праведности, только на Его послушание Отцу, только на Его исполнение закона. Это было засчитано нам. И это мы имеем сегодня. Чтобы вам лучше понять, что на самом деле произошло, представьте сцену суда. На суде присутствуют три личности, три человека, так скажем. Первый – праведный судья, который написал закон, это его закон, это была его обязанность написать закон, и он это написал. И который обязан следовать этому закону. Если он не будет этого делать, то он перестанет быть судьей. Он обязан. Его характер обязывает его. Второе – это обвиняемый преступник, который нарушил этот закон и который должен быть наказан, если окажется виновным. Если его вина будет доказана, но не будет наказан, тогда не будет никакой справедливости и победит преступность. Третий человек – это сын судьи, совершенно невиновный. Он никогда не нарушал закона и был послушен своему отцу, судье и его закону во всем, что он, что его отец, что этот закон требовал. Суд начинается. Зачитывается обвинение против преступника. Приводится доказательство его вины. И вердикт ясен. Человек однозначно преступник. Он должен быть наказан за каждое совершенное им преступление. Зачитывается приговор. По закону преступник должен умереть. Но прежде чем преступника уводят из зала суда, сын судьи встает между судьей и преступником и говорит: «Позвольте мне понести это наказание». А ему «позвольте занять мое место, как вашего сына. Судья из любви и милости к преступнику, он позволяет это, и из его справедливости, из его праведности он произносит приговор о своем сыне, хотя он не виновен. И он дарует прощение преступнику и принимает его своим сыном. Именно это произошло в божественном суде, братья и сестры. Это, конечно, еще не все. Есть еще много других деталей, много других аспектов. Но это основание спасения. Благодаря этому Евангелие стало возможным. Благодаря этому мы, которые были сделаны праведными, теперь мы можем с уверенностью провозглашать нашему миру: примиритесь с Богом, это возможно. Теперь вернемся к нашему главному вопросу, который я задал в начале. Как может святой Бог спасти такого несвятого грешника, как я? Ибо не знавшего греха, Он сделал для меня жертвою за грех, чтобы я в нем сделался праведным перед Богом. Аминь. Аминь. Помолимся.